Сегодняшняя лекция будет называться «Одиночки». Одиночки. Почему так называется? Потому что все вот любят фильмы там про разных, про героев, да? Вот. Есть такая наука, криминалистика. Труды защищают, докторские. И вот как определяют преступников? Есть психология. Преступник, он всегда, знаете, если человек вор, он боится. Почему человек боится или не боится? Если он все правильно делает, а правильно это если Господь ему подсказывает делать, он не боится. Вот, потому что страх бежит от лица Господа. А если он что-то ворует, причем воровство подразумевается в самом широком смысле слова, что плохо лежит, или просто даже не свое предназначение, не свое дело делает, он тоже вор. И вот страшно, вот я что-то делаю, и мне страшно. Знаете, почему я не своим делом занимаюсь? Я вор. Я у кого-то взял, я кого-то подвинул. Мое дело никто не будет делать. Я у кого-то сделал. И поэтому мне страшно. Ой, я тут не квалифицирован. Да, значит, иди отсюда, значит. Иди делай там, где тебе. И тебе это. Потому что мы всегда в каждый момент времени готовы уже действовать. Готов уже действовать. И страх говорит о том, что ты влез не в свою тарелку. Так вот, немножко о жуликах поговорим. Эти жулики, они что? Вот криминалистика что говорит? Они определяют состав банды по наглости преступления. Кого-то остановить, слышали, наверное, да, это известная вещь. Потому что как бы ответственность делится, сколько там у них по количеству голов. И вот один, вот какой бы он ни был там такой Рэмбо, какой бы он ни был Рэмбо, но он в подворотне кого-то остановит, вот это вот, ну уже там ограбить банк или что-то такое, это уже надо вот. И я еще хочу сказать, есть таланты в разных областях, и вот Кришна тут рассказывает, что и... То есть талант, он может быть и криминальный даже талант. То есть если ради какой-то там высокой цели, не для себя, альтруистическая цель, то есть действие может быть на вид выглядеть как криминально, но на самом деле благородно. Да? Я имею в виду о ворах. Почему вообще человек ворует? Потому что своего не имеет. Почему не имеет своего? Он вляпался во что-то чужое, а это его никогда не устраивает, он смотрит по сторонам, ему надо еще, ему не хватает. Тот, у кого есть свое, ему всегда все хватает. Вот и все. Простая вещь. Итак, если ограбить банк, тут уже двоих мало. Один не решится ограбить банк. Тут надо какая-то подготовка. И так далее. И проще говоря, чем больше людей, которые занимаются той же самой деятельностью, что и я, тем меньше мне страшно. Я сейчас говорю о сектах. Угу. Если я один, вот я так думаю, истина, она не перестает быть истиной, если думает об этом и знает ее только один человек. И ложь не становится правдой, если тысячи людей ее там исповедуют. Она от этого правда не становится все равно. Потому что есть знания, есть информация. Чем они отличаются? Информация, она всегда обрывочна. Она всегда представляет часть какую-то знания для изучения. Это нормально. Но знание... Оно всегда полное. Сат читананда. Знание всегда полное. Это не означает, что я вот знаю все, как во всех уголках Вселенной, как все до молекулярного уровня устроено. Это значит, все, что я вижу перед собой, как проявляется вот эта Вселенная, этот мир, мое мировоззрение, миропонимание, у меня нет противоречий. Я не вижу лишних деталей. Знаете, как вот разобрал, собрал лишнюю деталь. Вот. Нет лишних деталей. Вот все хорошо, вот этот не мешается. Нет, это лишняя деталь. Ты не знаешь, куда его тулить просто, да. Вот этот не мешается. Или у него счастье, но вот этот вот негодяй, там вообще, наверное, дьявол и все такое. Нет, это лишняя деталь. Ты просто не понимаешь, куда ее и что с ней делать. И когда у нас остаются лишние детали, это называется, меня напичкали знанием, не знанием, вернее, а информацией. Знание всегда позитивно, всегда, это признак знания, оно всегда позитивно, потому что оно пол, ом пурнам, мы читали, да? это обращение в Шришу Панишат. Ом Пурнам, полное целое. И от этого полного целого отделяется полное целое. Вот полное целое мы называем это Господь. Каждый из нас это вот вырванное, вот существо живое, джива это, оно тоже полное целое. И все, что оно видит снаружи, это средство для исполнения внутреннего заказа, с которым вот я вот это вот отделился. Мы вечно отделенные частицы. Вот. И вокруг, если я вижу что-то неполное, значит, что-то во мне попало. Во мне попал какой-то яд, информационный яд. И знаете, почему лекция? Давайте помните вот одно слово. Ничего не запоминайте, что я говорю. Запомните одно слово «одиночка». Одиночка, потому что только я говорю, когда только с Богом говорю, тогда я знаю, кто я. Если я – это я в порядке, да? Но кто я, никто не знает, знает только Господь. И я должен его слышать. И поэтому я не стесняюсь повторять это слово, я должен быть глухим, слепым к разным указаниям, которые идут извне, на определенных участках моей жизни. На каких? На поворотных. Вот я иду, вот развилка. Куда идти? Право, там, направо пойдешь, налево пойдешь, да, камень такой. Вот. Я должен изнутри решить, куда мне идти. И никто не может мне этого сказать. Ну, правда, речь идет сразу о духовных учителях. Сразу возникает вопрос, духовный учитель. Кто может быть духовным учителем? Кто может быть духовным учителем? И организован бизнес духовных учителей, и он к духовным учителям не имеет никакого отношения. Если с тебя что-то надо, и если это есть признаки, смотрите, если есть признаки бизнеса в духовном процессе, это не является духовным процессом. Какие признаки бизнеса? Кто-то на базаре был, или кто-то вот это, признаки бизнеса. У меня самое лучшее, а вот там не очень. Вот. Или начинают очень хвалить, навязчиво причинить. Смотри, это тебе очень нужно. Я сам должен видеть, что мне нужно. Сам должен видеть. Ну, органами чувств или изнутри должна быть подсказка. Господь говорит, и мне это автоматически концентрируется внимание на этом. На сайте недавно мне вот с Кривого Рога звонили, там какое-то движение пошло, что война, надо что-то делать. Давайте перестанем концентрироваться на материальных вещах, давайте концентрироваться на духовных вещах. Вот давайте сконцентрируемся, и все будет хорошо, потому что мы сконцентрировались на материальных вещах. Вот, а один человек пишет, говорит, дело в том, что концентрироваться не является. Что такое концентрироваться? Всякие практики есть там, да. Но. И женщина говорит, она пишет там, попыталась сконцентрироваться на футболе. Точка, засыпаю. Мы не можем выбирать, на чем нам концентрироваться, потому что у нас изнутри есть каждая задача для каждого. Оно или концентрируется, жизнь, она естественная штука, и концентрация в том числе. Если нам это туго, вот это все, и я вот это засыпаю, и головная боль, я пытаюсь концентрироваться на том, на чем мне не положено концентрироваться, потому что меня концентрирует органы чувств. Хришикеша, повелитель чувств Кришна. Одно из его имен Хришикеша. То есть он управляет чувствами, он их может сфокусировать. И если я иду туда, куда надо, мне светлее, хорошо, там истина делается легко. Я не могу не концентрироваться, да? Я не могу, оно ж тянет, аж голова крутится туда, потому что это мое. Это мое, говорит, вот, обрати внимание, мое. Младенец не заблудится. Но если мне рассказали, что это не очень благоприятно, это сейчас не актуально, это было в прошлых эпохах, а сейчас вот это вот, я начинаю идти туда, у меня такой туман в голове, такая голова, как с похмелья, я не могу ничего понять, это... Господь просто уходит, потому что мой Господь находится на моем пути, там он не находится. Это не значит, что он везде есть. Но мне он там это все не подсвечивает. И я пытаюсь, и мои чувства мертвеют просто, они умирают. Они не могут, вот как знаете, слабнут руки, я не могу, хватаю, оно не хватается. И чувства то же самое, я концентрирую, а они вянут. Почему? Не положено, это мне бьют по рукам. Пракрити, материя бьет по рукам, не твое, куда ты лезешь. Не твое. И поэтому не надо напрягаться. Слушаю лекцию, засыпаю. Значит, вот этот блок информации, который идет, тебе не нужен, тебя выключают. Устройся хорошо и спи. Оно тебе не надо, потому что тебе повредит. Потому что самое главное в лекции не то, что я говорю, не надо, а то, что идет в ответ на эту информацию. То есть комментарии Господа, вот это важно. То есть для каждого своя реальность. И вот это вот будет то, что надо. Итак. Отклонились. Так, есть одиночки, есть коллективные такие существа. Очень часто я слышу, что люди коллективные существа, они же не могут там, да, они вот кучкуются, организуют всякие тусовочки такие религиозные, кармические, любые. Да, это так. Да, это так, это хорошо. Но это для чего? Это оправдано для чего? Для того, чтобы как-то проявилась любовь. Я не могу любовь проявлять в одиночестве. Любовь это, есть инструмент любви. Я какая-то функция. Я что-то делаю, как никто делать не может. И я могу послужить этому обществу, этим талантом. Я ни на кого не похож. И общество говорит, ой, больше нигде нету. Вот. Вот в таком исполнении да. В таком исполнении я тогда ищу, чтобы послужить. Но если я ищу прибежище, сейчас мы будем бомбить немножечко некоторые вещи, с помощью которых закобаляют сознание, ставят в узкие рамки и не разрешают за эти рамки еще заглядывать. Моя функция – это моя реальность. Я четко вижу, не напрягаясь, что мне делать, где делать, а что не делать тоже. Если я хорошо делаю то, что мне положено делать, я очень востребован, и у меня нет времени отвлекаться на другое. Как Шрила Прабхупада говорил. То есть, есть любовь, есть вожделение. Будет и так, и так. То есть, время все равно будет как-то потрачено. И Прабхупада говорит, вожделение у меня есть, но мне некогда. Но мне некогда. Это все. Потому что время должно быть занято чем-то. Есть другая постановка вопроса, которая звучит как бы хорошо. Вот преданные или верующие люди должны быть в кучке, потому что это правильно. Но я скажу сейчас, где тут подлость. В кучке, потому что вот когда угли вместе, они очень долго, жары и все такое, вот если их раскидать, они очень быстро потухнут, а так они друг друга, там, вера поддерживается и так далее, и так далее, и так далее. Но это очень сильно напоминает уголовную банду, которые вместе. И все так делают, и я так делаю. Уровень сознания понижается сразу. Уровень сознания – это уровень восприятия. Уровень восприятия Господа. Потому что тут надо вот это, в этом монастыре свои правила. Это, а Господь, а подожди, тут не надо вот тут притереться. И поэтому общество вайшнавов, как бы оно ни говорилось, и все такое. Да, это хорошо, но ты должен в него войти полноценной личностью, не похожей ни в коем случае. На как, если ты будешь похожий на них, все, ты это будет общество покойников. Любое общество, которое сформировалось, его возраст от момента сформирования до вот этого, например, вот сошлись люди, и притерлись они там, и все такое, и вместе они целый год. Если они вместе, как единый организм, в едином порыве вот это делает, это образование, это просто амеба, которому от роду один год. И это общество глупее каждого в отдельности. Есть такое замечание, заметили, наблюдение. Если взять муравья, муравья, и вот от муравейника отделить, он начинает проявлять признаки интеллекта. Так он как, ну, часть механизма, там вот все слажено, да? А когда он один, он начинает что-то там, что-то как самостоятельная величина. Одиночки, понимаете? Одиночки. Одиночки. Кто ты? Ты кто? Ты должен руководствоваться не каким-то общим уставом, правильным даже, сто раз правильным, а вот то, что ты должен состояться, а потом ты можешь войти в общество, но не наоборот, чтобы общество не проглотило тебя. Не проглотило тебя. Скажем так, это называется по-другому, бытие определяет сознание или сознание определяет бытие. Вот у одиночек сознание определяет бытие, то есть одиночки находятся в сознании. Мы говорим, вот сознание Кришны, общество, да? Ну, ты должен быть одиночка, в хорошем смысле слова одиночка, то есть личностью. Вот. А если ты не одиночка, а такое общественное непонятно что, то ты тогда бытие определяет сознание. И никакие духовные практики тебе не помогут, и жизнь твоя не наладится. Не наладится, будет ухудшаться, ухудшаться, ухудшаться. Потому что ты попадаешь в какую-то структуру. Структуру. Ты скажешь, а я не похож, я в таком департаменте. Нет, ты часть, и ты автоматически становишься сектантом, потому что ты полного целого не видишь. Полное целое ты увидишь тогда, когда ты будешь знать, вообще для чего это видение дается. Оно дается для служения. А если у тебя нет своего служения, которое тебе Господь дал, то есть своего таланта, все остальные служения, которые ты на себя надеешь, а они, во-первых, неправильные, у тебя нет санкции, и не выдается право, и не выдается вот этого Божьего зрения. Ты не понимаешь, почему. Служение, мы хотим знать, как мир устроен, я должен открыть себе талант. Мир устроен. И поэтому мы сейчас поднимем вопрос, еще раз, который ну, во всех религиях и в этом движении ну, тщательно как-то закрывается. Закрывается вопрос самостоятельности. Вопрос самостоятельности. Итак, вайшнавизм – это дело одиночек. Потом они могут сойтись вместе, помогать друг другу. Помогать – это не значит, они копируют друг друга, они делают ну, разные. Тогда они, и чем больше вайшнавов вместе собирается, ну, это как собирается организм для какого-то идеи. Там почки одни, сердце другие и так далее, они все разные. Но когда все одинаковые сошлись, это не организм, это онкозаболевание. Вот. Вот что имеется в виду. И поэтому вайшнавы, они каждый вайшнавы, когда... Вайшнавы это, знаете, просто нормальные люди. Нормальные люди. Это не те, которые тилоки там носят и все. Это просто нормальные люди. Нормальные, не, ну, не идиоты. Не идиоты. Которые могут думать. Вот я сейчас зачитаю Бхактивинода, извиняюсь, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Браман и вайшнав. Здесь говорится разница между... Когда нужен коллектив, а когда он не нужен коллектив. Браман и вайшнав – это 234-я страница. Следующий в литературе Смрити Смарты, следуя восходящим путем с его кодексом поведения, начинает создавать общины, которые лишь тормозят духовный прогресс. Общины тормозят духовный прогресс. Изучая, понимаете, мы говорим, мы вайшнавы, да не вайшнавы, мы брахманы. Вайшнавы, они одиночки. Они одиночки. Они каждую, это Господь сошел и выходит из него, он дает как, изливает это Царствие Небесное вокруг. Да придет Царствие Твое через вайшнава. Не вот это придет. Вайшнав не ждет, он не ждет, когда на него что-то опустится, он это делает. Бытие определяет сознание. Вайшнав это живой человек, потому что жизнь характеризуется воздействием на окружающую среду. Если на меня не воздействие, а среда на меня, значит я мертвец. И поэтому жить означает воздействовать. И все хотят жить, хотят воздействовать, только правильно или неправильно. Преданные считают такие попытки препятствием на пути духовной жизни. Вот очень просто. Очень просто. Вот, пожалуйста, коллектив. Коллектив нужен, ну, пока я мертвый. Некоторое время, и поэтому, кто такой мертвый? Кто, ну, секс, оборона, еда и сон. Ничего плохого в этом нету, это пока человек вот не дошел до второго рождения. Второе рождение, это значит, человек становится востребованным. Пока он не востребован, пока его машина, вот это тело, не, то есть душа в порядке, тело не собрано, то есть все органы не выросли, все системы не запустились, не перезапустились. Ну, как станок пока не собрали, он же не выдает продукции, и поэтому не надо с него что-то требовать. С ребенка ничего не требуется. И ребенок должен быть там, там рабом, даже сказано, да, до определенного возраста, да, там с 7 до 14, а потом он равный становится. Почему? Потому что 14 лет это репродуктивная функция уже, и он уже такой непонятный возраст переходной, он уже как ученик становится как-то не очень, да. Почему? Он становится самостоятельным, у него включается вот изнутри. Он Бога слышать начинает очень хорошо. Он начинает проявлять самостоятельность. Вот. И до вот этого возраста это хорошо. Это называется брахмачари, ашрам. Не в 25 лет, когда в храмы набирают таких уже мужиков, которые ну, давно самостоятельные, они брахмачари. И говорят им, как вот этим младенцам до 14 лет. Нет. Это другой вопрос. Кстати, до 14 лет старший должен внимательно смотреть и распознавать, какой же талант должен распуститься у этого мальчика или девочки там, ну, потому что и там эти есть, да, вот, а не просто вот куда пошлют. То есть уже, когда я нахожусь, так сказать, в стаде, и я еще стадное животное, меня должно рассматривать как потенциальную личность, а не просто как средство эксплуатации. Вот, и книжники и фарисеи, так называемые, да, которых Иисус не очень любил, он говорил, берегитесь закваски фарисейской. Закваска фарисейская – это вот закон, и ты их выучил и так вот действуешь. Это принцип стада, закон. Потому что вайшнав стоит над законом. Над законом. Этих же, ну я воспользуюсь терминологией библейской, потому что кто их, Иоанн Креститель называл змеиное отродье. У Прабхупады есть такое выражение, если к священному писанию, ну не к священному писанию, если к молоку прикоснется змея своим язычком, то оно отравлено, и кто выпьет, отравится. Так вот, если к священным писаниям прикоснется вот эти вот фарисеи, и вот этот вот нектар, как мы любим говорить, или там милость, которая, мир, которая освобождает нас, превращается в яд. Есть такая история, я слышал, я не помню, где это именно, это в Африке было. Один англичанин рассказывает. Существует племя, которое делает себе рабов. Рабов из членов соседних племен. Каким образом? Они подбирают... Ну, мужчины в основном нужны там, как рабсила. Подбирают мужчину, отставшего, так сказать, от этого. Пускают стрелу в него. Какой-то яд очень токсичный. Сильнее, чем яд курара. Человек впадает в полную кому. У него все жизненные процессы останавливаются в результате этого яда. Какой-то яд растительного происхождения. Соплеменники находят этого человека. Все, труп. Окоченение наступает, все, сердце стало, все. Закапывают его. Но яд такого паралитического свойства, что человек не умирает, а ну, вид покойника полностью. Все процессы останавливаются. Те потом приходят, откапывают его. Ложат там около костра, чтобы он отогрелся. Он такой. Шаман приходит, да, собирается все пление и поет какие-то там мантры. Оно оживает, но оно бестолковое полностью. Оно просто вот это тело, которое способно принимать команды и их выполнять. Я полностью умирает у него, пока он там был закопан и лежал. И поэтому, поскольку ну, эти там индейцы, я не знаю, это не индейцы, их так, они там, ну, негры, наверное, какие-то, я не знаю. они знают эти все проделки, и они когда видят какого-то мертвого, они на всякий случай проламывают ему череп. Вот. Ну, на всякий случай, чтобы из него зомби не сделал. Потому что он потом ходит, там им дрова подносит, все делает, все вот это, но он совершенно лишен своей воли. Я подумал, как это похоже на религиозную практику. Приходят, проделывают то же самое, берется священное писание, шастры. Шастры – это оружие. Шастры – это ядерная бомба, еще переводится, да, шастры. Это просто взрывается в голове, мозгов у меня больше нету, связи с Господом нету, и меня используют. И говорят, чем меньше думаешь, тем ближе к Богу. Извините, но это делает вот эти вот. И поэтому, говорится, берегитесь закваски фарисейской. Поэтому сегодня тема одиночки. Потому что эти люди, которые подверглись вот такой лоботомии, они уже не способны жить. Они вот от общества вайшнавов или все. Нет, они не исполняют. И потом из них там и киллеры, все, что хочешь, может выйти. Ну, религиозные маньяки такие. И какая альтернатива? Это не значит, что общение, там, садху-санга, вот эти вещи, наставления не нужны. Но надо понимать, что все наставления сводятся к тому, чтобы помнить Господа и никогда не забывать. И наизусть это все знает. Но какого Господа, который вот здесь, который называется Параматма, или там Дух Святой, вот этого надо не забывать, а не который на алтаре, как-то его зовут, или так зовут, от этого все бойни, споры. А вот этого, своего, который тебе подсказывает. Если ты про него все время будешь... Вы понимаете, мы не относимся к нему как к живому. Нас почему-то сказали, что вот он свидетель, он такой немой, вот такой глухонемой Господь, Дух Святой, который просто подсматривает за мной и иногда что-то там поправляет. Вот. И нас не учат с ним разговаривать. А все общение со святыми людьми должно заключаться в том, что научить с ним разговаривать, и все, тогда я свободен. Вот тогда это свобода, и тогда я человек, тогда я могу организовывать общество, вливаться в какие-то общества. Тогда делай все, что хочешь. Почему? Потому что он тебе расскажет, что тебе делать, а это называется талант, потому что сказано, что Господь говорит, я талант в человеке. Ты востребован всем. Тебе не надо, тебя зовут туда, зовут. Из тебя выходит, ты подключен к безлимитному источнику, из тебя никогда не истекает, ты перестаешь быть вот этим вампиром и, как это сказать, паразитом. Проще говоря, если у тебя талант не открылся, ты паразит. И хоть ты говоришь, что ты ешь на свои, пьешь на свои, живешь на свои, ты паразит, если у тебя талант не раскрылся. Паразит. И пока ты паразит, у тебя всегда будут претензии к окружающим. Почему? Потому что тебе чего-то будет не хватать. Твой талант – это твоя валюта, которая оплачивает вообще все. Если даже тебе никто не будет платить, ты с голоду не помрешь, потому что Господь, Он когда-то извне дает, когда-то изнутри. Понимаете, когда вот человек талантлив, он что-то делает, он не может остановиться, он это делает. Жена говорит, иди там поешь, он говорит, он есть не хочет, он спать не хочет, понимаете? Господь безлимитный источник. Вот что такое талант. И когда-то и вовремя все дается. Вот. Спонтанная деятельность. Рага. И поэтому рагануга. Рагануга в обществах, конкретных системных обществах, невозможно. Невозможно. Это говорит Бхактисиддханта Сарасвати, это говорит Бхактивинода Такур. И почему-то верят, когда Арчи Деви сказала невозможно, ей почему-то не поверили. Вот. Понимаете? Просто невозможно. И поэтому человек, который находится в обществе, он это делает, но не мешая остальным. Он не заставляет. Потому что я это делаю. И в этом, когда я дохожу до этого состояния, в любой момент, если тебе больше 14 лет, ты уже готов к этому. Просто размер твоих откровений, твоей помощи, эксклюзивной помощи, ни на кого не похожи, просто или большой, или сильно маленький. Сильно большой, и он может быть не заметен, но он есть. Почему? Ты просто достиг этого возраста. Если ты ошибался все время до этого, ну, мы вот разговаривали до лекции, вы все это знаете. Если ты слушал Бога, ты прямо за ним шел, и ты всегда находишься там, где ты можешь уже помогать. Для тебя уже расставили там, кому помогать. Но если ты не слушал Господа, тебе дьявол подвинул до этого места, и ты там уже находишься. Тебе надо просто открыть уши и послушать его. Но мы открыты наши уши для вот этих окружающих. И поэтому надо оглохнуть и ослепнуть на время, вот когда Господь подсказывает, так, извините, у меня тут даршан. Вот. Вы знаете, сколько раз Прабхупаде надо было затыкать уши и не глядеть и не слушать своих братьев, всех, чтобы вот мы тут там сидели. Все говорили нет. И чем больше, чем круче, чем интереснее вот это служение, ну, потому что Господь, Он говорит, все я творю только новое. Новое это не. И это только через меня. Другие лишены этой информации, поэтому это кажется несколько диким. И когда вайшнав проявляется как вайшнав, все остальные, в том числе и даже вайшнавы, могут сказать ему, это не слишком. Ты, может, гордый, может, гордыня, может, потому что это дело непонятное. Человек не может, потому что это сказал ему дух. И дух говорит индивидуально. Он не говорит, так, все собрались, я вам прочитаю лекцию. Нет, дух говорит индивидуально. Поэтому я говорю, все, что я вам говорю, важнее то, что вам изнутри скажет. Сейчас я из Библии зачитаю эту вещь. Какая информация верная? И, ну, какая, не то, что верная, как... Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, с 12 по 15. Глава 2, текст с 12 по 15. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога. Сразу надо поставим так на паузу. Чем отличается дух от Бога от духа мира сего? Дух мира сего говорит аргументами, раз, и авторитетами, два. Две фишки. Аргументами. Появляются в моей жизни такие твердыни мировоззренческие, которые, ну, направляют меня, которые я не могу обойти, которые, ну, не дают мне там это, момент предания, шаранагати, может быть, что там точно нет. Не, предание, Господь может указать мне там, я не знаю, сквозь скалу пройти, по воде пройти, что-то такое сделать, что ни по каким правилам, но вот эти твердыни. То, что, это то, что можно доказать. То, что нельзя доказать, подписывается под авторитеты. Сначала делается что-то. Вот Шрила Прабхупада сказал. Сначала делается культ. Под этот культ любого берется очень авторитетный, чистый, святой. То есть он уже... И вот он когда-то сказал. И все. Время, место, обстоятельства уже люди, которые не... С логикой у них уже, ну, как бы отключились, они же такие же, они же религиозные стали. Подписывается то, что невозможно доказать. Подписывается разная глупость. И люди, это такой массовый гипноз, люди верят в это. И что я хочу сказать. Современная картина мира, которая описана сейчас в священных писаниях, неверна, и об этом говорит Бхактивинода Тхакур. И она ничем не лучше и не дальше сдвинулась с той картины, как раньше, ну, например, землю представляли как плоская лепешка, которая там на трех слонах и на черепахе, там черепаха в чем-то плавает. Вот мы до сих пор не, мы сейчас говорим, а вот это планеты, вот есть там Амрай, Ад, вот такие, там столько там йоджин и все такое. Это не дальше ушло. Не дальше. Потому что пройдет немного времени. Наука вперед шагнула, посмотрели, землю обошли, никаких слонов не нашли. Ну и черепахи тоже что-то не нашли. И уже все все знают. Уже в школе это учат. Религия упирается. Религия упирается самое последнее. Ватикан признал через 200 лет только, что не Солнце вокруг Земли крутится, а Земля вокруг Солнца. Через 200 лет. Все уже знают, а Ватикан признал через 200 лет. То есть это самая инертная вещь. Знание разделилось где-то в средние века на три вещи. Ну, это такая немножко наукообразная, но Это чем отличается дух мира? Дух мира, он всегда тормозит. Тормозит, потому что это дух материи, пракрити, она инертна. Это нормально. Никого ругать не надо, просто ну, материя инертна. А дух, он никогда, ну, дух, он просто это поступь Господа. И у средние века раскололось, вследствие чего раскололось единое знание. Раскололось на философию, науку и религию. Три вещи. Это было одно. Почему? Потому что пошло развитие, наука уже не может, ну, ее сдерживали, жгли, да? Как это в фильме, душили. Все равно то там один, уже массово. Раз, и все уже видят, ну, это уже очевидно. Вот. Как, например, кто же говорил? Он Александра Македонского еще обучал. Кто-то помнит, кто его учитель был?
Аристотель.
Да, кажется. Аристотель, да. Да. Аристотель. Вот Аристотель утверждал, что у мужчины столько зубов, а у женщины на два зуба меньше. И все поголовно это верили. Потому что кто-то взял и не сосчитал. Столетиями верили в эту чушь. Мы то же самое верим в такую же самую чушь, над которой будут смеяться ну, через 50 лет, через 70 лет. И наше понимание мира, как что за что зацеплено, кто чем управляет, такое же будет смешное. Мы можем пользоваться этими концепциями, они нам помогают. Но основываться на них в своей жизни категорически нельзя. Категорически нам надо то, что вот наш мир, мой мир, мне Господь высвечивает, где мне там абсолютно все понятно. Некоторые вещи очевидны, но недоказуемы. Это называется любовь. И я это делаю. Никогда окончательно мы этот мир не поймем и не нарисуем, что вот так он устроен и все. Никогда этого не будет. Никогда. Потому что все религиозные концепции, которые претендуют на название знания, они не есть знания, они есть информация. Почему? Потому что они все, они не включают в себя все факты, уже тысячи фактов, которые, возьмите любую религиозную концепцию, устройство мира, все факты, которые мы знаем, которые на поверхности, которые же глаза, они туда не влазят. И что делает религия? Она их просто игнорирует. Про пирамиды не сказано ни в одной религии. Почему? Потому что если рассказать, что они, для чего они, все религиозные концепции порушатся. В каждой религиозной концепции, но и надо чем-то заменять. То есть мы верим в фундаментальную ложь. Фундаментальную ложь, которая, ну, потихоньку приносимся. Я говорил о священных написаниях, потому что они же больные, дня не пройдет, если они что-то не исправят. Они же как больные. Вот с вами Вишнудев, когда отошел от ИСКОН, я слышал его диски, он говорит, Прабхупаду исправляют каждый день. Исправляют и переправляют. Это нормально. Это не потому, что у нас такие негодяи, это везде. Это ну, так положено. Чем дольше существует система, тем опаснее и более хищной она становится. Это как вот был семинар, по-моему, у Лакшминарайана Даса. Он рассказывал, это у Аударитхама. Карма города. То есть в городе заводится мафия, если там становится более чем 10 тысяч человек. Почему? Потому что пока меньше 10 тысяч человек, люди как-то знают друг друга, да? Вот как на селе, какая мафия, если все родственники, какая мафия, все друг другу, ну, подрались, ну, помирились, да. Ну, чтобы вот так вот подло и скрывать, но когда просто критическая масса, и я выполняю свою функцию, свою миссию, я просто, ну, у меня нет времени со всеми знакомиться, начинает доминировать имперсональное мышление, имперсональные взаимоотношения. И поэтому я начинаю просто как к статисту. Ну, у меня есть культура, но я отношусь как, ну, к нему как, ну, человек и все. Ну, в личную жизнь как бы я его уже не влажу. Тогда, чтобы кто-то там наблюдал, что там написано было. А то в прошлый раз отключалось. Да.
Нет, там все запись.
Да.
Да, я контролирую процесс.
Хорошо, спасибо. Вот. То же самое в религии. И смотрите, когда городу исполняется, неважно сколько лет, но там переваливает, критите вот это, 10 тысяч человек, мафия уже заводится. И сколько существует после этого города, столько существует мафия. Она уже не исчезает. Это закон природы. Это не потому, что развращенный, это просто вот, что такое имперсонализм. И там уже надо структурировать, вот как-то вот это организовывать, там централизм получить. И поэтому раньше ведические вот, поселения, 10 тысяч потолок, все, больше нельзя. Вредно. Вредно. Вот. Ну, сейчас мы знаем не только города, но и религии, которые многотысячные, на стадионе там собираются, и все, и там централизм уже ну, нужен. И поэтому, а раз централизм, значит, естественно, надо как-то имперсонально, да? Имперсонально это как? Власть. Власть. Вот. И получается, любовь к власти появляется. Не власть любви, а любовь к власти. Вот. И вот это рубеж, когда мы переходим от Божьей концепции к концепции дьявола, не замечая это. При этом, когда мы переходим, кажется, ну так это надо. Да делитесь и дальше, и все. А вы там дальше. Поэтому, посмотрите, слишком большая скученность приводит к противоположности. Поэтому, но я говорю об одиночках. Не надо думать, а сколько много, чтобы было, чтобы вредно находиться. Нет, ты должен находиться один всегда с Господом, наедине. От Него питаться. И тогда ты будешь понимать, что этот мир из себя представляет. Другая концепция мира будет неправильной, любая. Она просто усредняет, и чтобы мы там не перегрызлись. Итак, но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Понимаете, для чего? Дарованное нам от Бога. Не заработанное, а дарованное нам от Бога. Принять дух. Как принять? Где этот дух? Вот он у тебя говорит всегда. И духовный учитель говорит, вот у тебя дух. Он тебе скажет. Он тебе скажет, что он тебе подарил. И чем ты можешь делиться, и от тебя не убудет, а будет пребывать и пребывать. Если ты этим не будешь пользоваться, этим даром, ты будешь грабителем. Все очень просто. И поэтому мы должны принять духа мира, духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Этот текст был 12. 13. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученной словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. 14. Душевный человек не понимает того, что от Духа Божия. Не понимает. Значит, надо быть готовым, что тебя не поймут. Не поймут. Как определить? Тебя не понимают. Причем не понимают все. Тебе куча звонков по телефону, этого нельзя. Все родственники, все твои духовные браты скажут и сестры, что нельзя этого делать. Но если ты не боишься, это признак, что ты, потому что ты с Богом. Если ты боишься и дрогнул, значит это не было. Видите, какой этот мир очень здорово устроен. Ты не боишься, ты должен не бояться. Единственный источник бесстрашия, можно сказать. Итак, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит обо всём, и о нём судить никто не может. Вот и всё. Это Библия об одиночках. Об одиночках. И как же принять этого Духа Святого? Когда он говорит тебе что-то, это идет вразрез со всем, что тебя окружает вот, ну, извне. Совсем. Потому что он говорит новое. Он не говорит по пустякам и каждый раз. Ты идешь по инерции, что-то делаешь, что-то дорабатываешь, кому-то помогаешь. И бах, он говорит, Господь говорит, а теперь вот это. Новое. Роды. Роды, они с болью. Роды, они, знаете, разные бывают. Кто-то, кому-то больно, кому-то не больно, да? Роды, роды, это новое. И тебе надо пожертвовать всем. И вот в этот момент все, что тебе было важно, тебе должно стать неважно. Если оно тебе не скажет, не станет. И, вот, и поэтому оставь все дхармы. Это 1866 написано, да? Бхагавад-гита. Оставь все дхармы, оставь все религии, все концепции. Потому что концепция, как все устроено и кто ты в этом, регламентирует твое движение. Оставь все вот эти свои представления и делай, что тебе сказано. Представляете? А вот что говорит Бхактисиддханта Сарасвати. Каждый Гаудия Вайшнав, это страница 271, вот эта вот книжечка, да, Брахмана Вайшнав. После ухода Шримана Махапрабху вайшнавское общество попало под власть Смарт. Смарт — это, ну, книжники фарисеи, попросту говоря. Каждый Гаудия Вайшнав должен решить для себя, будет ли правильным расстаться с духовной жизнью из-за веры в какой-нибудь пустяк. Когда начинается духовная жизнь, ну, не механическая, не правильная, а когда тебе что-то, какая-то доктрина, которую ты должен, ну, как приказа, без аргументации тебе просто говорят. Тебе это говорят без доказательств и без авторитетов. Две вещи. Доказательства и авторитет — это то, на кого все авторитеты уголовно-криминальные. Мы должны знать. Потому что настоящий авторитет, единственный авторитет, который можно считать за духовным, он говорит, твой авторитет здесь находится. Вот. А не говорит им, что делать. Он говорит, вот здесь, вот спрашивай. Ну и помогает. Все остальное становится пустяком. Почему? Да потому что по сравнению со Словом Божьим, все остальное, вот это птичий гомон, ничто. Господь говорит, я сейчас туда иду, ты со мной? А ты с ними. Господь идет и давит. И в первую очередь тебя, потому что он тобою идет. Говорит, если ты не выполнишь моего приказа, ты потеряешь себя. Ну, я не виноват, я же тебе говорил. Это становится пустяком, неважным, потому что сейчас оно исчезнет. Не просто все дхармы, а написано, ты теряешь духовную жизнь из-за какого-то пустяка. И вот в Шри Чайтанья Чаритамрите это говорится, 1866 совсем по-другому переводится. Не оставь все виды дхарм. Это на странице 18. Вот она. Аделила, том 1. Говорится, это во введении. Пишет Прабхупада. В Бхагавад-гите 18.66 Кришна говорит, оставь все бессмысленные занятия и предайся мне, я позабочусь о тебе. Бессмысленные занятия. Они не были бессмысленны, пока Господь не подал голос. Но когда он сказал тебе, оно становится бессмысленным. Почему? Потому что идет все новое. Если ты будешь держаться за это все будет уничтожаться. Придут и уничтожат. Ты должен просто передвигаться дальше. Должен это оставить и оставь. Оставь. Если ты не оставишь, у тебя заберут. Заберут и оторвут вместе с руками. Смысл заканчивается. Появляется новый смысл. Появляется новая задача. Смысл заканчивается. Оно было очень важно. Но смысл закончился. Вот что говорит. И дальше пишет. Очень так ядовитенько пишет этот Бхактисиддханта Сарасвати. Вайшнавская религия оказалась извращена теми, кто не смог понять ее сути и предпочел лизать пятки Смарт, прикрываясь именем Гаудия Вайшнавизма. Ты будешь присмыкаться перед всеми, но это тебе не поможет. И каждый идет непосредственно. Ну и вопрос, конечно, возникает. А вот это вот тебе... Сразу вопрос возникает. А как насчет авторитетности? А как насчет... Смотрите, это все доказано. Это проверено временем. Говорят. Проверено временем. Что ты вот это себе позволяешь? Но если бы надо было сделать, как говорил авторитет, и как было, и как проверено временем, Господу бы нечего было делать. Он говорит, ну у вас уже есть таблички, у вас уже есть эта инструкция, давайте, а я-то что тут? Вот. И поэтому он приходит именно тогда, когда вот это приходится нарушаться. Я сейчас расскажу одну историю, которую мне попросили не рассказывать. Но я все равно расскажу. Но я не расскажу, где она была. В одном храме, значит, там это, случился скандал среди матадж. А две матаджи, которые, ну, уже в возрасте, скажем, ну, фигуры они не вышли под танцовщиц, такие круглые такие они. Вот. И они где-то там узнали, что вот Прабхупада рекомендовал танцевать вот так вот. Раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два. И вот они остановились, вот когда перед божествами там начинает танцевать народ, вот, и приходят молодые, и они вот там, вот так вот, хороводы, и все, они их просто останавливают, говорят, нельзя, собрали совет, сделали вот так, те в шоке, как это может быть, что это за Освенцим какой-то там устроили. Аргументы никакие не помогают. Ну, во-первых, вот вы делаете оскорбление. Во-первых, ну, если вот верить, ну, хотя бы в то, что вот зафиксировано как истина, например, Шри Чайтанья Махапрабху не принимает никаких оскорблений. Значит, ты можешь перед ним как хочешь, он не принимает. И вы танцуете с вожделением правильно, для того он и нужен, чтобы около него танцевать с вожделением, потому что иначе ты пойдешь на какую-то другую дискотеку. И еще, если тут не дают, ты же человек пришел перед божествами танцевать, ну и слава Богу, вот ты там выдохнешься, и у тебя вожделение, ну, спадет, как-то оно как-то направится в нужное русло, какие-то мысли правильные появятся. Для того он и есть. Не для того, чтобы мы к Богу идем, не для того, чтобы, ну, к Богу идем. Ну, скажем так, у Вайшнава Бог уже есть, он никуда не идет к Богу. Он куда Бог им говорит уже, я к другим говорю, те, которые садхаки так называемые, которые, ну, еще в себя не пришли, талант не проявился, я про этих говорю. Так они должны нести свои вожделения, материальные вещи в храм, и там они приходят в себя. Да если однажды в храме никто не будет как сумасшедший бегать во время службы с мобилкой там, или что-то не так делать, это беда, это означает, нету новых людей. Все правильные. То есть это, знаете, больница, но больных мы не принимаем, чтобы только здоровые должны быть. Зачем, понимаете, зачем? Храм это всего лишь больница, это, ну, это не для того, чтобы прийти сюда и помереть здесь, нет. Это, ну, что-то приболел, раз и опять иди живи, Бог-то везде. Вот в чем дело. Но сюда принимается только здоровых. Вот. Есть это, есть святые, написано, вот они были когда-то здоровы, а мы тут больные, мы никогда до них не... Ну, врачи, да? Вот святые это врачи. Врачи. Но они вам типа не помогут. Потому что к ним мы... Ну, не буду я их это... Итак, основная идея, которая есть демоническая, которая описана в Бхагавад-гите, которая про демонов говорится две вещи. В Бхагавад-гите всего две вещи говорится о демонах. Их, ну, много говорится, но их как их узнать? Первое, они мучат свое тело, раз. И второе, они ненавидят Господа в сердце, который находится у них в сердце и в сердцах всех остальных живых существ. Две вещи. Ненавидят. Как это проявляется? Как проявляется ненависть? Ну, подскажите мне. Как я проявляю ненависть, или как вы проявляете иногда ненависть? Ну, ничего плохого там нету, когда, ну, что-то мне вот не нравится.
Гнев какой-то.
Да, гнев. Если могу его голову открутить, я откручу, конечно. Но если руки короткие.
Ну,
Раздражение, обида, да. Я начинаю говорить, что оно никакое вообще.
Понижайте.
Да, я хочу своей картиной мира ее выдавить. Почему? Потому что эта деталь явно лишняя. Ну явно оно лишнее, да? А лишнее значит неважное. А неважное значит, все-таки оно есть, да. Что же делать? Ну, скажем так, оно себе ничего особенного не представляет. Вот это делают демоны в религиях. Они говорят, вот это вот здесь, вот, которое Господь, написано, куда же его деть. Но оно ничего из себя особенного не представляет. Главное, вот на алтаре, вот там старшие преданные. А вот это вот, оно ничего особенного не представляет. И максимум она просто вот сидит, вот две, и на один же пример. Пример правильный, что она вот параматма, она просто наблюдающий такой, цензор. Наблюдающий и записывающий. Ага, вот там не так, там, а вот тут молодец, запишем его на счет. А разговаривать с ней как с живым, как-то нет, об этом ничего. Написано, локализованный аспект частичного проявления, это демона. И пишут, это пишет Прабхупада в активном, извините, я не верю, потому что в других местах я нахожу от этих личностей совсем другое. Приписки. Я очень сильно сомневаюсь, потому что я понял принцип, я его испытал, я буду япать, у меня 20 лет стажа по вот этим вещам, я опираюсь на собственный опыт, на опыт других людей. Знаете, кого можно вообще слушать? Тот, у кого есть какие-то плоды. Не то, что он красиво там разговаривает, а что-то есть у него, какой-то след. Что-то он что-то достиг. Я могу. А тут приходит ко мне человек, он просто потому, что он что-то наизусть, что-то там выучил где-то, он мне будет рассказывать, как мне жить. Ни в коем случае нельзя пускать своих людей в свою жизнь, таких людей в свою жизнь, чтобы они руководили моей жизнью. Он никакой не гуру. Гуру он должен, иметь авторитет. И этот авторитет нигде написанный, не авторитет из-за рекламы возникшей, а на того, которое Господь указал изнутри. То есть у меня автоматически на него фокусируется внимание. Вот. Значит, он мне может дать. А вот этот более великий какой-то, может быть, реально все очень ценные. Но он несет что-то другое, что не пригодится для моей миссии. Он мне не гуру, понимаете? Не потому, что он плохой. Он просто мне, не по моей теме же, Немножечко прочитаем. Хороших вещей. Шри Чайтанья Чаритамрита. Это Шри Чайтанья Махапрабху. Арчи Деви говорит, Чайтанья Чаритамрита это образец поведения вайшнава в Кали-Югу. Нам говорит, там Бхагавад-Гита, там институт, а это университет, куда вы лезете? Зная другие традиции, тоже вайшнавские, например, Шри Чайтанья Сарасват-Матх, который говорит, если вы не прочитали Шри Чайтанья Чаритамрита, что вы Бхагавад-Гиту читаете, если вы главного не знаете? Там много законов, все такое, да, Арджуна там рассказал Кришне. И там, в принципе, все сводится к тому, что, оставь вот эти глупости. Здесь начинается сведение. Это пустяк. Вот это главное. И к чему это сводится? Ты должен стать одиночкой. Ты должен стать с Богом. И ты с Богом должен составить большинство. И в конце концов, ты должен не превратиться в Бога, не слиться с Ним, я об этом буду читать, а быть Его представителем. И в конце концов, ты должен стать воплощением Господа. Каждое тело, либо воплощение Господа, либо Его храм. Храмов полно, воплощений мало. Но ты должен... А человеческое тело, это говорит о том, что ты должен стать воплощением Господа. Задача маленькая, не весь мир спасти, но что-то сделать. А что-то изменить, потому что Господь только изменяет. Итак. Сейчас мы немножко будем разгонять туман, который нам рассказывают, что вот преданные, кто такие чисто преданные, что-то вот это не. А цель имеется этой деятельности сделать меня зависимым. Что ты никто, ты прах и пепел, что вот есть преданные, а есть чисто преданные, до которых ты не допрыгнешь, и тебе надо там 20 лет как минимум чего-то делать, понимаете? Мне для этого надо один раз послушать и сделать, что он говорит. Господь, все, я в это время чистый преданный. И вот чисто преданный имеет, даже более того, если мы вспомним Бхагавадгиту, люди, которые имеют материальные желания, 4 вида материальных желаний, называет Бхагавадгита Махатмы. Великие души. Если я просто хочу разбогатеть и бью поклоны от алтаря, да, у алтаря я Махатма. Представляете, это корыстное желание. А если бескорыстное желание? Это не то, что мне Господь из сердца сказал, давай. Это я еще игнорирую даже Господа, но я просто во внешнее проявление обращаюсь и просто говорю, ты же не можешь, наверное, помочь. Я уже Махатма. Она говорит, да какие вы? Зайдите в храм и скажите, я Махатма пришел, подвиньтесь, дайте мне куда-то сесть. Понимаете, они скажут, что это такое?
Оскорбление.
Да, какой Махатма? Да ты никто. 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 И сбивают из этих никто кучки и начинают ими. Вот это вот почерк преисподней. Итак. Про чистых преданных. Это Махатмы, это даже материалисты. Они уже Махатмы, которые просто пришли и обращаются. А я же говорю про преданных. Итак. Чистые преданные бывают двух категорий. Паришаты и садхаки. Причем садхаки, это, что я читаю, глава 1, с самого начала, называется «Духовные учителя». Духовные учителя. Текст 64. Причем, смотрите, если взять пословно, это литературный перевод. Вообще мне это подсказали, спасибо им. В читании Чаритамриты в украинском переводе все это гораздо интереснее. Я читаю, потому что я по-украински просто смешно разговариваю, поэтому я, да, чтобы вас не смешить, дело серьезное, читаю по-русски. Но это слабее перевод. Но тем не менее, читаем пословный перевод, потому что мы иногда смотрим пословный перевод такой, а литературный перевод как-то, ну, что-то теряется. Я всегда смотрю пословный перевод. Паришат Гана, это написано, настоящие преданные. И садхака гана, кандидаты в преданные. То есть те, которые садана бхакти, да, вот одно изо дня в день, они вообще не преданные. Преданные это тот, кто предался. Это 18.66. Это оставь все глупости и просто предайся мне. Вот тогда ты преданный. До этого, что бы ты там ни делал, все очень правильно и авторитетно. И проверено временем, ты преданным не являешься. Ты являешься кандидатом в преданное. Это в лучшем случае. Но и те, обратите внимание, являются чистыми преданными. Понимаете? И те являются, вот смотрите, я еще раз. Чистые преданные бывают двух категорий. Вот эти, вот эти. Вот этот текст, он просто обличительный. Обличительный для любых систем. Ты уже пришел, ты уже чистый и преданный. Почему? Потому что ты сначала предаешься процессу, чтобы, ну, трусость свою сбить вот это вот. Потому что ты слышишь его, слышишь. Но тебе смелости не хватает так поступить. Тебе слишком много авторитетов, это твоя беда. Слишком много авторитетов. Почему? Потому что ты трус. Когда ты храбрый, какие авторитеты? Авторитет у тебя Господь, у тебя не должно быть других авторитетов. Вот. А вот комментарий интересный. Совершенных слуг Господа называют его близкими спутниками, а преданных, стремящихся к совершенству, неофитами. Вот те, которые тут пляшут, танцуют и все правильно делают, неофиты. А совершенные, которые приходят, ну, лишь бы показать этот пример, но это им уже не надо. Говорят, нет, как это ты, что-то пропустил арати или что-то такое, там, понимаете? Или ты пропустил? Ты, может, джапу пропустил? Я вот на святое сейчас буду покушаться. Ну, если кто-то тонет, где-то там пожар, где-то что-то, а ты, а у меня садана бхакти, я там Харе Кришна, Харе Кришна. Нет. Я рассказываю сейчас вот случай, который был, мне дед его рассказал, мой родной дед. В селе Ероховка Оренбургской области была церковь. Ну, пришли коммунисты, они ее убрали, осталось только в районе. И крестный ход. Все село, все побросали, это было строго, все побросали, дети малые, там скотину попривязывали, идут. И в этот храм, храм на горе, село где-то там, и вдруг пошел пожар. А раньше, это было время, когда крыши были вот этим камышом крытые. Ну, не было шифера или еврочерепицы. Ветер. Прямо копну сено, раз, поднимает и на следующую крышу. Полсела горит. И поп говорит, вперед, тушить, понимаете? Мы зачастую, у нас горит вся жизнь, горят отношения, горит что-то, а мы вот это, вот это. Кто-то пришел, ему надо уделить внимание, а у нас вот это, вот это. Это то же самое, понимаете? Некоторые говорят, вот это вот строго надо соблюдать, а там родственники уже пищат, уже воют. Вот. Это называется... И поэтому тот, кто руководит вот этими процессами в храмах, они должны очень тщательно следить за том, чтобы чистая практика была духовная. Чистая практика духовная – это та, которая в чистом времени, в чистое время, это значит, не оторвал ты это время от вот тех дел, которые реально нужны. И в чистом месте, чтобы ты это делал и никого не раздражал своим идиотским видом. Понимаете? Потому что идиотский вид – это значит идиотский вид. Ну, когда... Это не оскорбление, вы сейчас поймете. Чтобы тебя не считали, потому что ты позоришь традицию, ты должен там, где тебя понимают, или спрячься, чтобы тебя не видели. Не надо шокировать окружающих. Не надо, насаждать добро или причинять добро. То есть это, потому что это сразу превращается в противоположность. Ты делаешь хуже и себе, и окружающим. Значит, хуже-лучше. Многие люди считают себя духовными или религиозными, или нравственными, если он вот так вот всем угодил и потом пластом вот так вот лежит. Признаюсь, у меня был такой период, я так занимался. Вот. Нет. Веды говорят, что если ты причиняешь кому-то добро, ну то есть делаешь кому-то добро, добро одновременно и тебе. Если делаешь кому-то хорошо, тебе одновременно и сейчас хорошо. Тебе не надо под капельницу потом бежать. Не надо.
А если вы в пластом лежите, тогда получается...
Я причинил им зло. Я причинил им зло. Добро одновременно. В этом мире нет однонаправленных процессов. Они вот так всегда. То есть мне хорошо. Потому что причинять добро можно... Один Господь добр. Если у меня есть талант, безлимитный источник, я не от себя отрываю. Я беру от него и передаю, и я даже обогащаюсь, при этом у меня сил больше становится. Но если я делаю без него, он мне на это не указывает, я беру от себя, и мне становится хуже.
И
я дал ему лично, нет, даже у меня пускай благими намерениями же выслан дорога в ад. Я ему отдал, он автоматически мой должник, мой раб, и он чувствует. И поэтому очень часто за добро платят злом, потому что человек чувствует, что он становится автоматически, кармически моим должником. И никакое, и в нем возникает, а если я чувствую, что я тому должен, разве я могу испытывать хорошее чувство к этому человеку? Нет. И он говорит, я ему и вот это, и всей душой, он не ко мне. Значит, нет. Ты просто где-то вычитал, что так надо делать. Как Иисус там идет, этого исцелил, а там еще 39 человек осталось неисцеленных. Апостол, а как это? Он говорит, а мне про них Господь ничего не сказал. Ты должен хотеть это делать.
Если нет желания, тогда
да. Показатель того. Очень простая концепция добра и зла. Добра и зла. Когда ты делаешь добро, когда тебе Господь это, тебе получается добро и всем получается добро. Но если ты делаешь добро, тебе плохо, это есть зло. Если ты делаешь себе добро, но им плохо, ты себе тоже делаешь зло. Добро и зло – это абсолютные понятия, не относительные. Ты или его или делаешь, а нельзя. Вот понимаете? Вот для него это добро, для этого зло. Не, если ты делаешь с Богом, ты добро, без Бога ты зло. Итак, вот эти неофиты, садхаки, преданные, они преданные. Но они не понимают, где добро, где зло. Они даже неофиты, так и говорится, они относятся к канишха-адхикари, их называют таким странным словом. А вот мадхьяма-адхикари уже понимают, где добро и зло. Мадхьяма-адхикари. И вот приходит человек в храм и говорит, ой, как все хорошо. Как все хорошо, как все блестит. Потому что ему непривычно, что здесь, ну, какие-то там это... Никто не ругается, никто не выпивает, никто не курит. И уже он думает, в рай попал. Потом немножко пообтешится и начинает что-то не нравиться ему. Не нравится. Это означает, не он не пал, не разочаровался, он начинает прозревать и начинает отличать. И то, что не нравится мне, а другой, может, этого не видит. Это значит, Господь мне лично сказал, надо заняться, что-то сделать. Ну, не нравится там вот грязно, пошел вытер там. Да, это тебе лично Господь сказал. Вот это вот бхакти называется. Итак, ну а потом это. И ты не можешь воздействовать на других, ты можешь просто, ну когда ты... укрепишься в этом, ты можешь стать уттама-адхикари. Уттама-адхикари, когда у тебя, ты постоянно его слушаешь Господа, и он говорит, о, это полностью предавшийся, и бросает меня в бой. Вот. Итак, мы говорим об одиночках, которые получают непосредственный приказ от Господа. Непосредственный приказ от Господа. И поэтому одиночки все разные. Если бы одиночки и все были одинаковые, какой смысл? Тогда система, организация, сообщество, тогда в них был бы смысл, да, как на шарико-подшипниковом заводе. Но они все разные. Они все разные, им Господь на ухо шепчет все разное. А это означает, что Господь у каждого разный. И для каждого Господь свой. Вот. И это написано. Вот есть общественный Господь. Вот сочетание Махапрабху. Общественный Господь. Я извиняюсь, но это так. Все смотрят, вот такой вот образ. Но для Вайшнава нет. Для Вайшнава он или там рисует вот параматма. Вот такая параматма стоит с дубинкой, тут с ракушкой там, да? Вот. Нет. У тебя в сердце Господь не такой. Он такой, это знаешь, ну, я знаю там. Пока ты еще демон. Обратите внимание, вы помните, что там держит эта параматма, там четыре руки? Кто-то помнит?
Ракушка.
Ракушка.
Диск.
Диск, дубинка.
Дубинка, да.
Да. А что это означает?
Если ты выберешь что-то из этого, тебе что-то дадут из этого.
Ракушка, Господь дует вперед. У-у-у, поехали.
Дубинка.
Зов, дубинка, это значит вайшнав. Иногда может отмахиваться и кому-то дать по голове. Может быть такая функция. Это самая редкая функция и самая замечательная функция. Это есть 10 принципов там этих преданного служения, да? То есть 9. На самом деле их 10. Вот 10 это дать кому-то по голове. Их почему-то эту функцию с английского не стали переводить на русский язык. Что там еще? Диск это кому-то голову, да? Придется снести, да? То есть вайшнав это достаточно, вспомните Христа с плеткой. Это достаточно воинственная функция. И немножко понюхать, да? Смотрите, три вещи военные и всего лишь одна такая мирная. Да. А если нам говорят, ты приходишь сюда только розы нюхать, это не вайшнавизм. Вайшнавизм, он иногда достаточно агрессивный может быть. Да. И мы знаем всех вайшнав, которые реальные вайшнавы, они... Все такие революционные ребята. Итак, а главное что? А главное разное. Мы на чем остановились? Что Господь у каждого в сердце разный. Если у тебя такой, у тебя такой, значит ты еще не вайшнав. Читаем текст. Адилила, глава 1, текст 37. Если Господь одновременно проявляет себя во множестве одинаковых образов, его называют Пракаша Виграха Господа. Господь может одновременно проявлять себя одинаковым образом. во множестве одинаковых образов. Ну как это? Как это может? Например, есть такая история, один преданный, у него умирал отец. Умирал отец, он к этому сознанию Кришны вообще никакого отношения не имеет. А этот преданный, он немножко читает. И он читал Нрисимха Пранаму, да, вот это вот. И немножко отключился, ну, батя немножко отключился, и ему привиделся Нрисимхадев. Он увидел образ человека-льва. И сын рассказывает, откуда он его знал. То есть есть такие образы, которые, ну, проявляются. И я могу рассказать, я одной женщине рассказал, что я был около духовного учителя, что-то такое-то делал. Она рассказала какой-то ей ясновидящий, а та женщина пошла к ясновидящей что-то ей подлечить. И говорит, в тебе есть какой-то человек в оранжевых одеждах, в таких-то вот очках, с таким-то носом, и полностью описывает, ну, моего духовного учителя. Я ей не рассказывал внешний облик. Но ясновидящая вообще, которая даже не знала, увидела. Вот это имеется в виду. И поэтому говорится, что духовный учитель может... Образ Господа – это образ человека, может быть, понимаете? Мы просто не видим, когда вот в Древней Греции они очень аккуратно, которые там ходят, там вдруг Господь приходит в каком-то образе, понимаете? Мы должны аккуратно относиться к этому. Вдруг он проявится. Итак, если Господь одновременно проявляется во множестве одинаковых образов, его называется Пракаша Виграха Господа. А текст 77. Когда Господь являет множество образов, различающихся между собой, они называются Виласа Виграха. Господь является и может являть множество образов. Вот. И наша тема ближе к 77 стиху, потому что к 76-му этот образ, 75-й, то есть он нужен вот этим садхакам, неофитам. А нормальный человек, зрелый, преданный, у него должен быть свой конкретный Господь. Вот, и все. И он должен в конце концов стать этим. Потому что Господь не просто так пришел, он приходит что-то сделать. Ну так, порожняком не это.
Просто извините, вот. А вот это эволюционный путь, вот 75 стих и 70 сначала...
Они по порядку идут. Это Шри Чайтанья Чаритамрита. Вот я читаю с самого начала буквально. Еще один момент. То есть мы, смотрите, мы должны... Я сейчас не преподаю какую-то религиозную какую-то концепцию, что вот так вот мир устроен, не какую-то структуру. А мы должны быть, то есть нормальные люди должны быть открыты для всех возможностей. И мы должны видеть эти возможности, мы не должны быть сектанты. Потому что если у человека нет таланта, ты сектант. Ты заперт в каком-то, а Бог говорит, пока ты меня не выпустишь с тюрьмы, я не проявлюсь, я не хочу быть в тюрьме, я должен быть свободен. И только смелый человек может заглянуть за границу неверства, вот эти границы, которые говорят, а там вот это все плохо. Потому что я имею не знание, а я имею информацию. Информация, она всегда, знание это чит. И тут хорошо в этих рамках, а вот там не очень, туда не надо ходить. А мне должно быть все время хорошо. Все, что я вижу, все, что меня окружает. То есть я понимаю, какая гаечка, болтик, как эта машина, все собрано. Тогда я имею знания. И вот этот мир, он только мой мир. Другой видит в другом ракурсе. То есть он с другой грани, он тоже прав. И вот я должен быть открыт для своей, и для его, и для его, и для его. Картины мира. Но выбрать свою и следовать ею. Ну и те признавать тоже.
А вот эта смелость, это будет, должна быть отлично от вас, как первый вот этот импульс, который вы должны совершить все-таки, чтобы...
Смелость, она идет от Господа. Он же ничего не боится, ему что бояться, да? Вот. Если я дублирую его позыв, вот он в раковину, то поехали. Я не проверяю. Он просто предайся мне. Не надо, не проверяю. Он
говорит, доверие.
Доверие, да. Я верю ему. Вера относится только к нему. И тогда я попадаю в свою реальность. Если попадаю в любую, абсолютную, в абсолютно любую другую реальность, я там могу быть находиться только в качестве раба. В пятизвездочном рабстве могу находиться. В евро. Но в раба. Это заключается в том, и это грязь называется. Вот мы обсуждали с самого начала грязь. В чем грязь? От чистоты. Это чистота моего сознания. От Господа идет эта чистота. Я ее просто делаю, его приказ исполняю. Все. Это чистое действие. Оно как вот чистое золото. Без примеси. Без примеси других каких-то мнений. Вот. Все остальное это ну, просто одержимость. Одержимость тем. Я то делаю. Написано бесполезно. Еще читаю, оставь бессмысленность и предайся мне. В этом будет смысл. А то бессмысленно. Вот. Ну, пока я на сборочном цеху нахожусь, пока меня лепят, Господь просто молчит. Но когда он заговорит, вот его игнорируют. Можешь проигнорировать, но тогда вот начинается проблема. Итак, мглу невежества называют кайтова. Я читаю о невежестве. Почему? Что нам мешает вот это вот? Что нам мешает заиметь своего личного такого Господа, что он только ко мне вот этим, и когда я с ним общаюсь, все, что пишется о святых, я это легко исполняю, это естественным образом становится, я не пытаюсь имитировать чего-то, я просто по-другому не могу. Вот. Мглу невежества называется кайтават. Кайтават-харма это ну, обманная религия. То есть до поры я могу здесь находиться, но если Бог сказал, а я, ну я еще немножко тут попели, поели, да, вот вся религия, нет. Вот тогда она начинается быть. То есть что за НАТО, то не здраво. Всему есть. Мглу невежества называет кайтова, путь обмана, в кавычках. И начинается, в украинском переводе называется это орудие обмана. Орудие обмана. А когда говорится слово орудие, это означает, что оно у кого-то в руках.
Его сделали. Это
оно у кого-то в руках, да? Оно не действует само себе. Вот мгла, туман пошел, вот туман. Вот такое природное явление. Не, оно у кого-то в руках. В этом точно так же, как говорят, что вот это параматма, Дух Святой, Господь, но он как-то так, как вот мгла тумана, вот он говорит, ну вот тут он сфокусировал вот тебя вот это, и за рычаги дергает. То есть такая охранная система, вот он начальник охраны, а вот чувство это как бы у него не о службе. Но это получается, знаете, охранная система это можно сделать механически. Механически же есть вот эти, какая-то машина, и там какие-то реле, которые вот перегревается, она раз отключается, а там остыла, раз включается самостоятельно, да, ну, и представляет нам Бога именно таким. И дьявола представляет нам тоже именно таким. Вот мгла накрыла. Нет. Он хочет, он чувствует, он очень заинтересован. Так и с другой стороны тоже чувствует, хочет и заинтересован. И поэтому кайтова дхарма, мгла невежества, является орудием. Орудием. Если это орудие, то есть на меня действует, надо понимать, что этим орудует вот это вот. И обезличивание и с той стороны, и с той, и со светлой, и с темной, означает вот это вот имперсонализм. Имперсонализм это уже все, это уже сатанизм пошел сразу. Итак. Текст 90-й. Мглу невежества называет кайтова, путь обмана. И начинается он. С чего начинается он? Со стремления к религиозности. Религия, ну, материальному благосостоянию. То есть ты приходишь, а болячка у тебя прошла? Не прошла. Значит, твоя вера неправильная. Бог твой что-то какой-то вот. Да. Вот это кайтова дхарма. Чувственных наслаждений и освобождению, стремление, состремление к религиозности, материальному состоянию. чувственное наслаждение и освобождение. То есть, если я хочу освободиться, ну, отдохнуть. Как знаете, вот «Укрощение строптивого», по-моему, был фильм, там Челентано, и там такая дама с города приехала и говорит: а когда же ты отдыхаешь? Она говорит: отдыхают от того, что не нравится. А мне это все нравится. От любви не устают. От любви не устают. Короче говоря, нам надо влюбиться. Нам надо влюбиться. Что значит влюбиться? Когда мы говорим слово «влюбиться», подразумевается, что парень в девушку влюбляется. Нет, нам надо влюбиться в деятельность своих детей, своих родителей, своих там и так далее, и так далее. То есть мы влюбляемся в то, что нам положено влюбляться, и это и есть наша задача. И ничего не надо делать там, где мы не влюблены. Все вопросы будут решены, потому что там мы будем поступать как Бог. Будет совершенно как Отец ваш Небесный. Если мы будем действовать там, где мы не любим это, вот, потому что, ну, написано в какой-то методичке, вот ты уже и попал. И поэтому следующий текст гласит. Нет, это не следующий текст гласит. Где же этот текст? Я сейчас его найду. Про любовь. Текст про любовь. Ой, наверное, самый последний. Так. Ага. Так. Внимание, ищу текст про любовь. Специально долго ищу. О, нашел. Ага. Это что у нас? Оделила, глава 1, текст 99 и 100, легко запоминается. Текст 99 описывает, кто на нас может воздействовать, то есть кого мы можем допустить к воздействию на себя, а текст 100 говорит, что из этого получится. Вот. А остальных допускать нельзя. Надо спросить, это кто такой вообще? Вот, это кто? Это Бхагават. Один из Бхагават является великое писание Шримад Бхагаватам. Другим чистый преданный, погруженный в расы любовной преданности. То есть, одно, что на нас может воздействовать, это Бхагаватам. Бхагаватам это я должен услышать историю, что пришел Господь и сделал вот так-то, так-то. А Господь приходит, Он рушит всех вот этих фарисеев, он делает что-то новое. То есть историю о Господе, что тут было не по правилам, не скучно, а было что-то как чудо какое-то было, да, вот пришел Господь. Слушание этих историй, это раз. И второе, что на нас может воздействовать, и мы знаем, что это реально воздействует. Кто-то пришел, кто-то рассказал. И во мне что-то загорелось, и во мне что-то чудо какое-то произошло. Особенно если это с ним случилось, потому что Бхагаватам это не только книги. Бхагаватам это путь, Господь же на пенсию не ушел. Вот написали его биографию, положили на полочку. Нет, он же сейчас что-то делает, наверное, да? И в том числе среди нас это делает. И кто-то рассказал, что со мной произошло чудо, я вот зашел в тупик, и потом, Господи что-то тут сделал, и это Бхагаватам. И вот одно это Бхагаватам. А второй это преданный, написано, чистый преданный, погруженный в расу любовной преданности. То есть человек, который любит. Человек, который находится в любви и историю про саму любовь. Господь есть любовь. Вот то, что мы можем допускать в свое сердце. Это то, что раскроет. Зачем вообще я это говорю? Мне один товарищ звонит, говорит, сколько можно, расскажи про вот что, вот одна любовь, это все хорошо. Что ты про вот этих там рептилоидов опять, про инопланетян, про вот этих? Я говорю, а потому что они вещают ежедневно и каждый день, и в каждом тексте, и в каждой лекции. Мне вот это накручивают на мои мозги, что я не могу без них обойтись, что вот это авторитетно, просто авторитетно, а вот это доказывает, что это авторитетно, все что угодно. И мне надо вот эту капусту с головы все время раскручивать, постоянно, так как они меня пачкаются, да? Вот почему мы делаем уборку периодическую влажную в доме? Вот никто ж не мусорил, но пыль какая-то в воздухе, вот это есть. И вот эта пыль во всех религиях есть, и надо регулярно вот это чистить зубы, мыться и все такое. И поэтому я говорю, в каждой лекции я буду обязательно это говорить, что надо, это, что они не дремлят. Это их функция, и не надо обижаться, они хорошо делают свою работу. Кто хочет быть обманутым, тот будет обманутым. И поэтому надо размотать вот это. Почему? Потому что просто дать сверху на вот эту, на ложь, положить что-то такое вкусное, оно же до мозга не дойдет. Более того, говорится, что вот эта любовь, она находится внутри. Надо ее размотать просто. Это убрать ложь, и любовь проявится. И поэтому сначала надо убрать. И поэтому, если мы рассмотрим текст Шрилы Прабхупады, он сначала ругает материальный мир, что вот так он то же самое делает. А потом говорит, ну вот преданный, для него там все вообще нормально. Вообще никаких этих помех нету. Вот. И поэтому вот главный такой текст о любви, что на меня может воздействовать либо вот сама любовь, Господь, то есть его лила, то есть что-то история, либо вот этот влюбленный человек, который такой сумасшедший, который, ну, вот. И сотый текст, как он воздействует? Через двух бхагават Господь вселяет в сердце живого существа. Через этих двух бхагават, и то любовь, и то любовь. Любовь снаружи, любовь внутри. Через этих двух бхагават Господь вселяет, вдохновляет в сердце живого существа. И что же он вселяет? Расы любовного служения. Вселяет любовь. Вот тот любовь и тот любовь. А если ты без любви, как ты можешь... Господь тобой не может воспользоваться, чтобы ну, кого-то вообще подвинуть и подправить. Он вселяет в тебя любовь. А написано расы, а расы бывают разные. Он вселяет в тебя конкретный интерес, энтузиазм, что-то бескорыстно делать. Любовь. И не для себя. И ты понимаешь, чем тебе надо заниматься. И так ты находишь себя. Это самое безопасное состояние. И пока ты занимаешься этим, Господь рядом с тобой стоит и вот все, и охраняет. У тебя нету страха. У тебя нет страха. У тебя нет страха. Во всех остальных случаях у тебя есть страх. Как определить? А это же не все. Еще раз прочитаю, мне просто нравится. Я злоупотребляю, конечно, но мне нравится. Вот. Через двух бхагават Господь вселяет в сердце живого существа расы божественного любого служения. И тогда что? Любовь преданного, ты же влюбляешься сразу, любовь преданного покоряет Господа, пребывающего в его сердце. Представляете? Это литературный перевод, но он мне не нравится. Я сейчас перейду по-другому. Ну, я имею такую наглость, потому что вот я читаю текст на санскрите, последняя, там это чатуршлока, да, и последняя строчка, четвертая, знаете, что означает? Я прочитаю санскрит. Так, где она? Танра преме хая ваша. Четыре слова, которые следуют подряд. Они тут переведены, что любовь преданного покоряет Господа, пребывающего в его сердце. То есть Господь с собой согласен. А что он согласен? Да потому что я стал им, что бы ему не согласиться, да? Вот с этим он согласен, что я как он. Что бы ему не согласиться? А вот если я не как он с этим не согласен. А вот если напрямую перевести, это будет вообще ужасный перевод. Знаете, что он значит? Что он значит? Пословный перевод. Танра его, преме, все знают, преме, любовь, да? Хая есть ваша власть. Танра преме хая ваша. Переводится как? Его любовь есть власть. Его любовь есть власть. Вот почему-то, почему так не написали? Его есть. И нету никакой другой власти. И вайшнав не подчиняется больше никакой власти. Его любовь есть власть. И ты находишься в любви. Просто же, да? Вот это и есть вайшнав. Все остальное неофит в лучшем случае. Потому что это одиночки. Это только герои-одиночки могут так.